Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму, подготовленную радиостудией «Голос мира» в Портленде. Сейчас мы предлагаем вам прослушать вторую часть записи свидетельства брата Виктора Кузьмича Моши.
Следуй за мной, когда море бушует. Следуй за мной, когда тьма торжествует. Следуй за мной через тернии шипы. Следуй, лишь следуй за мной. Следуй за мной через тернии шипы. Следуй, лишь следуй за мной. Следуй за мной. Пусть клеймят тебя всюду, пусть ненавидя злословят все люди. Силу черпай, подражанье лишь мне. Следуй, лишь следуй за мной. Силу черпай, подражанье лишь мне. Следуй, лишь следуй за мной. Следуй, когда не поймут тебя братья, ты же с любовью открой им объятья. Ты лишь смотри на пройденный мой путь. Следуй, лишь следуй за мной. Ты лишь смотри на пройденный мой путь. Следуй, лишь следуй за мной. Следуй за мной до голгофских мучений. Кротко сноси все насмешки глумления. В небе получишь венец золотой. Следуй, лишь следуй за мной. В небе получишь венец золотой. Следуй, лишь следуй за мной.
Когда я освободился в 58 году, и я работал на заводе электросварщиком. И когда работал на третьей смене, жил я в старушке, прихожу с третьей смены, и вот мне снится сон. Когда я нахожусь в молитвенном доме, большой молитвенный дом, и в этом молитвенном доме сидит пресвитер, я очень восхищался им, потому что он вел большие, глубокие беседы на разборах. Я не видел подобного ему. У него было 10 детей. Это в городе, где я там был, в другом. Я проведывал брата своего. И там я восхищался этим пресвитером. Я вижу, что этот пресвитер сидит рядом с Лениным. Ленин и он рядом, как раньше в истории были, Ленин и Сталин сидит. И он долго беседует с этим Лениным. Вижу во сне. Так как они далеко от меня, я не слышу их разговора. И я так его запомнил, что они долго говорили, а потом оба они стали силуэты, из живых мертвые они стали. И с этого дома повыходили люди, и я проснулся. Так ярко этот сон я видел, примерно в 60-м году. Я не понимал, что бы это значило, как это понимать. А когда в 61-м году примерно появилось инструктивное письмо старшим пресвитерам и положение пресвитерам, где было написано: молодежи нужно сократить до минимума с 18 до 30 лет, призывных проповедей не нужно говорить, строго соблюдать законодательство, музыку исключить с богослужения, стихотворение, декламации, все это надо изжить, потому что оно как бы нарушает благоговение, деньги в государственную кассу. И тогда я понял, что был большой договор внешних с внутренними. Большой договор. И это горе пришло в церковь. И когда передали нам это инструктивное письмо, и я читал его в одной из домов брата и разъяснял верующим, что это отступление и это беззаконие, через которое враг хочет разъединить народ Божий с Богом через эти беззакония. А в это время пришел брат с нашей церкви, который сотрудничал, как я понял тогда, с внешними. Он все это донес, и меня тогда вызвали на членское и сказали, чтобы я отдал инструктивное письмо или сказал, кто меня передал. Но я сказал, что я ничего не могу дать и никому не могу сказать, кто это дал. Тогда меня исключили из членов. А в 61-м году, в декабре месяце, 25 декабря, 5 часов утра, где я жил у брата Ястребова на квартире, капитан КГБ и еще несколько солдат приехали и делали часов 5 обыск. Все переписывали в моем чемодане, меня обыскивали, все вещи мои забрали, и меня арестовали и отправили меня в тюрьму на Чернышевскую, в Харькове, в КГБ. В один я был в камере, это было уже ночь, когда утром надзиратель постучал, что подъем, и я услышал с соседней камеры пение. Брат пел псалом очень громко. «Будем радоваться, братья, прочь ныне страх. Принял нас Христос в объятия и хранит в своих руках».
Будем радоваться, братья, прочь уныние и страх. Принял нас Христос в объятия и хранит в своих руках. Братья, радуйтесь о Боге, о Его святых делах, и с восторгом без тревоги воспевайте вы в сердцах. Прежде гибель нам всечасно здесь грозила на пути, но Христос рукою властной нас призвал за Ним идти. Были в рубищах мы бедны, ныне мы богаты в нем. Круг сокровищ заповедных Он нам даст в раю своем.
Надзиратель кричит: «Замолчи, замолчи!» А он еще громче. Я узнал голос брата, и я понял, что я не один здесь. И я обрадовался, что со мною здесь друзья, и я не один. И это пение осталось во всю мою жизнь, как ободряющий гимн. И я ободрился там. И потом начали вести следствие. И вели следствие по 209 статье, что я на советскую власть клевещу, потому что я не принял этого положения, вот, которое было в церкви. И 6 месяцев под следствием я сидел в тюрьме. Это было на Холодной горе в Харькове. В тройнике меня бросили, в тройник. Это небольшие камеры, где 3-4 человека положено. Но я очень болел желудком. У меня была дизентерия. Я лежал в больнице, когда был на свободе. И как Господь чудно устроил, когда меня поместили в камеру, и там никого не было, и кулек сухарей стоял в столе, столик там прикованный к полу, и стулья прикованы к столу. И я видел кулек сухарей, которых кто-то насушил. Там еще батарея была снаружи, сейчас их нету, снаружи батарея. И на них и я потом сушил хлеб, который давали. Я резал ложку этот хлеб. И потом на этой батарее сушил, а стал есть эти сухари. А там одна диетическая пища. А мне и нужно было диетическую пищу, потому что жиров никаких нету. И я кушал сухари. И потом постепенно Господь меня вылечил за счет сухарей. 6 месяцев я сидел под следствием. И меня обвиняли, что я не повинуюсь советскому законодательству. И когда судили, у меня на суде был старший пресвитер, свидетели, мой пресвитер, свидетелем, верующие. И меня судили, нас арестовали всех по области, 5 человек. Это Кривко Михаил Сергеевич, Лозовой Виктор, Саша Стрельцов и Здоровец Борис. И Здоровца Бориса опустили по политической статье. И потом 2 дали принудлечение там. А нас с Кривком в областном суде судили. Областная коллегия судила. Много верующих пришло на суд. И судили нас, по-моему, 3 дня. И мы сидели за барьером с Михаилом Сергеевичем. Мне дали 3 года, потому что у меня 2-я судимость. И дали мне строгий режим. Михаилу Сергеевичу дали 1.5 года. Ему, по-моему, общий режим дали. И потом нас забросали цветами, когда вынесли приговор. И потом мы приехали, нас там вокзал такой в тюрьме есть. И мы попросились надзирателя, чтобы нам 2 быть вместе. И мы всю ночь беседовали с Михаилом Сергеевичем. Это была камера со сводами, большущая камера. Туда привозят всех осужденных. И там все находятся. И мы там всю ночь беседовали, вспоминали прошедшую жизнь. И я еще не был женат и рассказывал о своих, какие были трудности. И мы с ним делились, мы были молоды. Мне было 26 лет. Ну, Михаил Сергеевич немножко старше. И после ночи нас разбросали по камерам. И я еще 3 месяца сидел, потому что я написал жалобу кассационную в Киев, что незаконно судили. Пока жалоба ходила туда-сюда, еще сидел 3 месяца. В камерах я обычно старался молиться, и я предупреждал заключенных, что я верующий, что я буду молиться. Я выбирал себе местечко, и особенно вот в тройнике, где я становился на коленях, и несколько раз в день я молился, и потом ходил по камере и пел полголоса гимны духовные.
Как скучно на сердце порой, когда я не вижу Христа. Природа пустеет, пред мной, и мекнет ее красота. И солнце неясно горит, и в поле все мертво кругом. На раем пустыня глядит, когда я в союзе с Христом. В Иисусе сокровище благ, и быть с Ним дороже всего, когда бы со мною Он был, мне было б на сердце легко. Лишь был бы со мной Он всегда, я б с Ним ничего не желал. Счастливый любовью Христа, я все бы за сор посчитал. Счастливый любовью Христа, я все бы за сор посчитал.
И у каждого там свои трудности, свои страдания, свои беды. И потом нас этапировали. Меня перевезли в лагерь строгого режима, город Харьков. Это Алексеевка, где я работал электросварщиком 3 года почти, или около 3 лет. Мы изготовляли кузова на тракторные шасси. Небольшие трактора там изготовлялись в Харькове, и мы варили из тонкой стали. И там заставляли всех ходить в школу. У меня не было среднего образования, я ходил в школу и все равно молился и просил Господа, чтобы Господь помог. Заключение проходило, не было особых таких притеснений. 3 года мне дали. В то время Никита Сергеевич Хрущев управлял государством, и он сказал, что я покажу «Последнее верующее» по телевизору. И очень скудные продукты были, потому что сахара в ларьку не давали, конфет не было, и только передавали передачку, особенно в тюрьме, 1 кило сахара на месяц. И уже близкие знали, что надо передавать сахар только в тюбиках. И когда я получал пачку, я пересчитывал, сколько там этих комочков, в этой пачке. И тогда я знал, сколько мне комочка можно есть вот на день, там 2. Утром 1 комочек, потому что утром давали еще сахар к чаю, а вечером уже ничего не давали. Я знал, что мне 2 комочка можно есть только в день, чтобы мне можно поделиться и с другими, потому что все голодные были, и смотришь, когда ты кушаешь что-то, они смотрят на тебя и с такой жаждой хочется кушать, чтобы угостить. И потом молился каждый день, несколько раз в день. У меня был строгий порядок, что я должен... Только я вот столько раз должен помолиться в день. Я от этого порядка не отступал. То, что это всегда побуждало меня постоянно обращаться к Богу для того, чтобы не ослабеть, и для того, чтобы Бог укреплял меня и ободрял меня. И там я отсидел 3 года, и потом уже в Дни Свободы мы туда ездили проповедовать 3 года. Я там проповедовал с церковью, и мы там пели духовные гимны, и я ходил на место, где я там лежал в дни заключений, и потом замполит водил меня в цех, где я работал сварщиком. Я вспоминал прожитые годы вот в тюрьме, в этом заключении. И замполит, особенно там был майор, говорит, мы не можем сделать то, что вы можете сделать. Вы можете вложить в людям, в их сердца, ваши мысли, и они могут сделаться другими людьми. Мы их можем наказать в изоляторе, но внутренность их останется прежняя. И поэтому мы хотим, чтобы вы насаждали доброе среди этих заключенных. И действительно, и по 200, и по 300 человек было, когда мы там проповедовали. И мы там первый раз проводили крещение в таком бассейне. Мы преподали 9 человекам, заключенных, которые обратились к Богу. И они очень слушали нас. И я там многократно сидел в разных других лагерях. Я знаю, как человек тоскует, когда он сидит в неволе, как он скорбит и как он нуждается в свободе, и ты понимаешь его тоску, его скорби. Ну, так говори, чтобы он понял тебя, что его любит Господь и хочет дать свободу не только на этой земле, но и в вечности. И сегодня один из тех, которые уверовали там, который сидел за убийство жены, он обратился к Богу. Сейчас он наш член церкви, проповедует, но он уже пожилой. Он, когда вышел на свободу, он женился, и он так искренно, и многие обратились искренно, но помогала нам миссия Фидерштимы с Германии, они привозили подарки. И вот на Пасху всю администрацию лагеря, начальник лагеря собрал, и мы 2 часа или около 3 часов проводили богослужение, свидетельствуя майорам там, подполковникам и всему офицерскому составу, как любит Господь грешников всех. И их угощали пасхальными подарками. Это то, что многие годы мы молились, чтобы русский народ, украинский народ слышал о живом Христе. И вот там, где было все закрыто, там мы свидетельствовали о Христе. Мы ходили в изоляторы, свидетельствовали там заключенные. Мы ходили по этим секциям, где они жили. И каждое воскресенье там такой клуб, где собирали заключенные, свидетельствовали о заключении. Это было, я сидел 61-64 год. Я освободился в 64-м году, а в 66-м году снова посадили из делегации в Москве. 3 раза я сидел, это 11,5 почти лет, и в разных лагерях я был строгого режима.
Что в душе?
когда я отсидел третий срок в 69-м году в каменном карьере, там было очень трудно, но Господь помогал мне во всем. И потом в 70-м году, в 35 лет, я женился. И я не думал, что Господь доведет. Сейчас уже почти 70 лет мне, и Господь такими путями вел, очень трудными. Но я видел все время Божью руку, сопровождающую меня, и близость Божью. А когда я спотыкался, я плакал, молился и просил Бога, чтобы Бог укрепил, ободрил. Я никогда не думал, что я могу быть в Америке, потому что нас называли американские шпионы, что мы мракобесы и так дальше. А нас только грязные статьи выходили в газетах. И когда мы были в Москве на приеме, вернее, на ходатайстве, к нам вышел в ЦК, вышел Семичастный, Тикунов. Семичастный – это председатель КГБ, низенького роста такой мужчина. А Тикунов был очень большущий, ростом такой высокий. Но они вышли в гражданской форме и сказали: вот Брежнев вас видел, и выделите 10 человек для встречи. А мы сказали: а кто там, если там члены Политбюро? И он не сказал, что кто-то там есть. Мы говорим: тогда, если нет там компетентных людей, мы не пойдем на эту встречу. Тогда говорил Семичастный: вы знаете, что бы с вами сделали, если мы предоставили вас общественности больших заводов города Москвы? А он недалеко, метров 5 стоял от меня. И тут 430 человек в ряд стояли возле ЦК. Мы говорим: знаем, что бы они сделали с нами, потому что вы ни одной хорошей статьи не пропустили о верующих. Вы нас называете мракобесами, вы называете нас всякими плохими словами, и вы отравили массу народа против верующих, чтобы они нас ненавидели. А верующие и неверующие по Конституции Советского Союза на равных правах. Вы не имели права натравлять народ на этих верующих. Вы сделали эту вражду. Он сказал: если вы в течение 20 минут не разойдетесь, мы к вам применим физическую силу. И они подогнали к нам автобусы вплотную. И потом стали рвать нас. Мы взяли за руки друг с другом, 4 человека мы стояли возле ЦК и запели гимн: «За евангельскую веру, за Христа мы постоим, следуя Его примеру, все вперед, вперед за Ним». Да, они всех нас побросали в автобусы, и я летел как грудка, потому что здоровый мужчина схватил меня. Я летел до автобуса, там ударился в кого-то, и нас отправили в милицию, где мы несколько часов там молились и пели во дворе милиции и проповедовали, а потом отправили всех. Майор сказал: сейчас приедут к вам автобусы, садитесь в автобусы, и вас переправят в более человеческие условия, где будут говорить по ваших вопросах. И нас отправили кого в Лехвортовскую тюрьму, кого в Краснопресненскую. Меня отправили в Лехвортовскую тюрьму, и более на 100 человек возбудили уголовное дело, в том числе и на меня. 2 месяца я сидел в Лехвортовской тюрьме. Это особая политическая тюрьма. А так как судить не за что, потому что они обвиняли нас, что мы в здании ЦК проводили религиозное богослужение, а мы только запели, то меня этапировали в Харьков. И там, конечно, снова судили на 3 года и отправили в каменный карьер. Я снова сидел 3 года в строгом режиме в Бабанах, в каменном карьере. Это был 3-й срок. А 4-й уже когда был женат. каменном карьере я работал каменотесом. И зимой, и летом на улице мы тесали гранит и тесали всякие плиты, всякие памятники. Я был каменотесом. И потом, так как у меня почерк был красивый, потому что я старался в заключение отработать свой почерк, чтобы он был красивый, чтобы буква какая хорошо выглядела. И начальник отряда просил меня писать документы ему. Я ему писал документы. И он очень меня уважал. Молился я также, но Священное Писание мне не разрешали, как обычно там не разрешали. И потом, так как это тяжелая работа, все надо вручную делать, я тогда перешел на термообработку. Там была термообработка, такие пистолеты, куда подводился керосин под давлением 5 атмосфер. Этот керосин зажигался, и вылетала реактивная струя. И эта реактивная струя, она сжигала слюду, которая есть в граните. Гранит отрывался, и тогда можно было обрабатывать камень этой реактивной струей. И там легче было, чем вот быть каменотесом. Я снова там работал почти год. И оттуда я освободился. Это было в 69-м году. Снова приписали меня в Дергачах. И потом я женился в 70-м году. И я все время был пресвитером. А в 80-м году были большие гонения. По несколько раз я сидел по 10-15 суток за это время. И так как в Харькове зарегистрировалось 3 общины, и этим самым они дали возможность, как бы усилили на нас давление, и КГБ на нас обрушилось 7 раз сильнее, чем раньше, потому что они сломали верность 3 церквей нашего братства гонимого, и сильные гонения были. И в 81-м году снова меня допрашивал, вернее, беседовал Фесуненко, подполковник, где-то в 80-м или не в 81-м, не помню. Фесуненко беседовал в Черной Волге, подполковник КГБ Киева, который ездил по верующим, и он меня переубеждал, чтобы я оставил этот путь, и он 2 часа объяснял, какой Крючков плохой. То и другое делает плохое. Я понимал, что он хотел заронить мое сердце, вот эту антипатию к брату. А я молился при себе, сидел, все время выслушивал. И потом он говорит, что нельзя так вести дело и так дальше. То я, да, говорю я. Так если так вы понимаете, что он плохо ведет, так вы обращайтесь к Богу и ведите вы правильно. А он как закричит на меня: «Я не агитирую тебя, чтобы ты работал на меня, а ты агитируешь, чтобы я на тебя работал». И выгнал меня с машины. А потом в 71-м году нас посадили с праздника жатвы, человек 30, автобус набрали, и Германюк у нас был, и нам с Германюком дали по 15 суток. И мы сидели вместе, а когда нас сажали, то там завхоз, с которым я когда-то сидел в КПЗ, он сидел за пьянку, а я за веру, а потом он работал в милиции завхозом, туда поступил работать. И как нас сажали, он берет нас к себе и дает нам легкую работу, и нас кочегарами поставил. И Степан Григорович меня выучил псалом там, в кочегарке. «Бедное сердце, сколько тревоги ты испытала со мной на пути». И снова тревога в моем сердце. И, конечно, страдать – это очень трудно. Легко о нем рассказывать. но страдать очень трудно.
Бедное сердце, сколько тревоги ты испытала со мной на пути, сколько раз чувствуя тяжесть дороги, ты учащала стук свой груди. Вот и сейчас ты почуял несчастье, что собралось над твоей головой. Бьешься, волнуешься, знаю, что счастье хочешь, чтоб лилось широкой рекой. Полно утихни в мире суровом, где суждено нам с тобою шагать. Больше ты будешь, родное, печально, больше придется терпеть и страдать. Больше придется тебе волноваться и трудно биться в стесненной груди. Пусть тебе сладкое счастье не снится в жизненном нашем суровом пути. Пусть тебе снятся грозные бури, сильные ветры и бури скорбей. Ненависть дикая, только не розы и не похвалы от гордых людей. Ненависть дикая, только не розы и не похвалы от гордых людей. Но не смущайся, ведь Бог твой с тобою, Он не покинет тебя на пути. Разве допустить, чтоб в жизненном море гибнуть пришлося и мне, и тебе? Разве допустить, чтоб в жизненном море гибнуть пришлося и мне, и тебе? Так ободрись же служением верным, путь христианский со мной продолжай, и своим стуком тревожным, чрезмерным, больше меня никогда не пугай. И своим стуком тревожным, чрезмерным, больше меня никогда не пугай.
И снова скорби, снова тревога. И вот этот псалом мы пели там в кочегарке: «Бедное сердце, сколько тревоги ты испытала со мной на пути. Снова судили и дали 3 года. Меня забрали на день моего рождения. Когда жена приходила в КПЗ, она говорит: «Завтра у тебя день рождения. Мы завтра будем дома праздновать». На 2-й день, когда пришел день рождения моего, меня забрали в камеру. Я знал, что снова мне срок. А Степана Григоровича выпустили. Он подошел ко мне в камеру, к окошку, помотал рукою, а я заплакал, и забрали меня в тюрьму, на Холодную гору, и снова следствие, снова допросы, снова страдания в 81-м году. Конечно, и начальник милиции, он понимал, что мы невинные, но другого не было выхода, как только нас арестовывать. Посадили в тройник, а я в тройниках любил сидеть, потому что в тройнике меньше людей. И постоянно я молился, а когда меньше людей, с ними легче найти общий язык. И когда меня посадили, там сидел майор КГБ, большой человек, имел очень большое образование. Он закончил юридический институт, военное училище. Он закончил высшие военные курсы и высшую школу ЦК, при ЦК. И занимал большой пост в Харьковской области. Но как есть народная пословица: «От сумы и от тюрьмы не отрекайся». И вот он здесь мне много рассказывал, кто меня посадил, просил, чтобы я ему пел духовные гимны, потому что там все нуждаются в утешении, какой бы человек ни был. С ним беседовал. И потом хочу сказать, что когда я освободился, и лет через 10, когда уже наступила свобода, этот майор нашел меня. Нашел. Ему дали 12 лет срока. Но его потом частично сняли, частично реабилитировали. И он был в нашей церкви, рассказывал, как мы сидели. И я молюсь о нем. И я с ним молился. Каждого человека Бог хочет спасти, потому что за всех людей Бог умер на кресте, Христос.
Oh,
Жена просила, чтобы меня оставили в Харькове, но меня отправили этапом в Западную Украину. Ровенская область, село Екатериновка. Строгий режим. Это была зона рабочая. Изготовляли машины сельского хозяйства, соломопогрузчик, солому, который измельчал и грузил на машины. И меня в большой цех окончательной сборки определили электросварщиком. И начальник цеха, капитан, высокий мужчина, он говорил со мной сурово. Ну вот, там не было места, чтобы работать. Когда освободится сварщик, тогда вы будете работать. А сейчас пока ожидайте. И там не было некоторых места работать, и они просто не работали. И я не работал, но выходил в рабочую зону и был начальник отряда и заместитель. Заместитель начальника отряда лейтенант был. После я узнал, что у него верующая мама была, пятидесятница. И он потом мне говорил, что мама говорила мне, ты там не бежай этого заключенного. И потом я там, ну, что заставлял начальник цеха, я делал, он меня называл. Позовите святого. У меня не было фамилии, святой только. Ну, я знал, что это естественно все. Где-то с полгода примерно я без работы был. Ну, что меня заставляли, то я работал. Тогда замотрядного говорить. Тут освобождается дневальный начальник цеха, но вас туда не возьмут, потому что там работают только стукачи, которые доносят. Есть оперативная часть КГБ в лагере, это глаза лагеря, и они за каждым заключенным следят. Это называется оперативная часть, или там КГБ работает. И там люди, которые доносят туда, к кто что делает, то, чем занимается. И эти люди ставятся на легкие работы. И им льготы, называются стукачи. И этот начальник говорит, что вас туда не возьмут, потому что эта работа легкая. Ну и потом, когда он освободился, меня вызывает начальник цеха, капитан, его заместитель Александр Иванович, и говорит, вот мы решили поставить вас дневальным. Дневальный мыл полы начальника цеха, убирал его кабинет, потом вызывал, кого нужно, начальник цеха вызывал. Цех очень огромный был. Они говорят, что мы вот вас ставим дневальным, и вы должны клумбы возле цеха вести, цветы там. Я говорю, ну куда поставить, и там я и буду работать. И проработал я месяц, они посмотрели на мою работу. Потом вызывает меня оперативник, этот, который находится вот как КГБ там, и говорит, как вы могли там работать, вы не будете там работать. Я говорю, ну куда поставят, там и буду работать. И потом они вызывали начальника цеха, этот капитан, он имел высшее образование, был очень влиятельный, и он тоже в оперативной группе. И он сказал, я беру этого человека на поруки, и поэтому я буду за него отвечать. И он сказал, что вы не мешайтесь, он будет работать у меня. И я работал у него. И потом он меня поставил учетчиком работать, чтобы я подсчитывал все выпущенные машины. Машины отгружали на станции, там и было железнодорожное полотно в этом заводе. Я туда ходил, и мне выдали пропуск, что я имею право передвигаться по всей территории завода или рабочей зоны. И я имел право ходить свободно. А все в строю ходили, и на работу в строю, и с работы в строю. А я ходил, как будто бы я совершенно вольный. Это только вольно-наемные или эти там особые люди ходили. Потому что у меня был пропуск, я ходил по всей зоне, переписывал машины. В каждый цех я имел право заходить и заказы делать, какие нам детали нужны для того, чтобы выпустить машины и изготовить, что нужно. И Господь дал такую мне милость, что я никогда не думал, что я буду работать. И у меня была отдельная такая шурша, или там кабинетик, шурша называлась, где я там ночевал в начальника в цехе, и я ходил только отмечаться, и я там молился, и я там пел. И я закрывал цех, когда вторая смена выходила. Проверял, чи все отключенные аппараты, чтобы ну, все было отключено, выключал свет. И так я проработал там примерно год. И со мной работал художник, который писал лозунги в цеху.
Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.
Уважаемые радиослушатели, время этой передачи подошло к концу. Сегодня вы прослушали вторую часть свидетельства брата Виктора Кузьмича Моши, пресвитера Дергачевской общины Харьковской области. Третью, заключительную часть этой записи вы услышите в нашей следующей передаче. А мне остается объявить наш номер телефона для ваших звонков. Этот телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-2193.
хорошо в зависимости этой брать от тебя и отдавать тебе, от твоего живительного света к твоим горам все тянется во мне, от твоего живительного света к твоим горам все тянется во мне. Посеяв зерна, ты же их взращаешь, и вся их жизнь из крохотных чудес. Ты меня сам всецело поглощаешь потоками, идущими с небес. Ты меня сам всецело поглощаешь потоками, идущими с небес. И я несу в протянутых ладонях тебе твои созревшие плоды.
Под шатром Гефсимонского сада сколько тягостных мук было в этих печальных глазах. Это слезы Христа, небожителя вечного града. Слезы мольбы, что застыли в печальных глазах, что слышишь ты в его мольбе, что для чего ты меня здесь оставил, как горькая
Чистой крови я